Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев из 100 вопросов атеиста. Это передача, предназначенная для серьезных сомнений в христианской вере, тех, кто отрицает ее вообще, для атеистов, но не только для атеистов, для тех, кто имеет какие-то вопросы, которые пришли от атеистов и пока что не нашел на них ответа, тоже добро пожаловать. И эти вопросы нам можно присылать разными путями. И, наверное, проще всего это сделать на нашем сайте theos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска. Вопрос в студию. И можно этот вопрос, соответственно, послать. Можно присылать, оставлять нам комментарии в нашей трансляции ВКонтакте. И можно присылать вопросы на электронную почту. asksergeysobachkalist.ru asksergeysobachkalist.ru. Можно пользоваться этим же ящиком, если вы нас слушаете в повторе. Тогда это будет лежать у меня в ящике до момента, когда будет следующий эфир, и тогда я на него постараюсь ответить. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу, всех, кто дает возможность нам продолжать свою работу. И мы существуем во многом благодаря поддержке наших простых слушателей, тех, кто нам присылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей. Как эту поддержку оказать, вы можете увидеть на нашем сайте. Там в уголке есть teos. В уголке на сайте teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете в любом поисковике набрать Сергей Худиев, радио Теос. Сергей Худиев, радио Теос. И можно будет воспользоваться кнопкой, которая там будет. Итак, ждем ваших вопросов. И вот я вижу, уже вопросы подошли. Станислав, то, откуда в материализме берется субъектность, то есть внутреннее активное начало, объясняет марксистско-ленинская теория отражения. Отражение – это способность взаимодействующих тел воспроизводить особенности друг друга в себе. Отражение – это свой, когда атом взаимодействует с другим атомом, он сам меняется, то есть отражает действие другого атома. Когда человек смотрит на объект, он тоже взаимодействует с этим объектом, тоже отражает его в себе, учить им отчасть. Как это решает нашу проблему? Понимаете, я говорю о том, что материализм с неизбежностью отрицает свободную волю. Поскольку если материализм верен, то все события, которые происходят у меня в голове, определяются предыдущими состояниями. То есть все мои чувства, мысли, акты произволения детерминированы этим очень сложным, но чисто материальным процессом в коре моего головного мозга. И я не имею контроля над этим процессом. Я же не контролирую, что там у меня происходит, какие электрохимические процессы происходят у меня в голове. И у меня нет свободной воли в этом случае. Но раз у меня нет свободной воли, значит, я не могу даже обратить внимание на ваши аргументы. Потому что хотя бы принять решение рассмотреть ваши аргументы, это было бы, ну, именно что решением, актом свободной воли. Таким образом, если бы материализм был уверен, мы бы не обладали способностью к мышлению. И разговоры про ленинскую теорию отражения, они как-то совершенно не снимают этой проблемы. В своей книге «Триумф христианства» Эрман выдвигает гипотезу, что это римские власти дали толчок развитию этой религии. Она была выгодной верхушке власти, и христианство потом нещадно уничтожало все языческие культурные памятники и произведения искусства. Как ответить на это? Значит, римские власти преследовали христианство до Константина. То есть вот история взаимодействия римских властей с христианством – это история гонений до Константина. Константин принимает Миланский эдикт Константин смотрит, что христиан уже много, они влиятельны. Он решает поставить на христиан, он принимает Миланский эдикт. Но до этого христиане систематически подвергались гонениям, и отношение к ним варьировалось от индифферентно враждебного до активно враждебного. То есть, что, ну, какой-то там их суеверный культ, ну и наплевать на них, до вот враги человеческого рода, надо их истребить. То есть были какие-то периоды более-менее спокойные, были периоды активных гонений, периода признаний, поддержки со стороны римских властей не было никогда. Первый раз, когда мы имеем переход империи на сторону христианства, это как раз при Константине Великом. Значит, что касается христианства, нещадно уничтожало все языческие культурные памятники. Ну, неправда это. До нас античная литература дошла в копиях, сделанных христианскими монахами. То есть, если бы не христианские монахи-переписчики, которые сидели у себя в монастырях и от руки переписывали на пергаменте произведения античных авторов, эти произведения бы до нас не дошли просто. То есть отношение христиан к античной культуре, оно тотального отвержения. Потому что, ну, например, отцы церкви, они цитируют античных мыслителей, они строят богословие, используя категории греческого мышления. Они образованные люди своего времени, культурные. То есть то, что христиане были люди дикие и невежественные, это, ну, миф, это сказка на самом деле. На самом деле христианство в значительной степени поглотило, ассимилировало культуру античности, которую наследовало. То есть там речь в значительной степени шла о синтезе. А так до нас дошли тексты античных авторов благодаря христианам-переписчикам. Евгений, где Бог? Везде. Ну, смотрите, вот у всех, наверное, есть опыт компьютерных игр, у большинства, по крайней мере, есть такие трехмерные игры компьютерные, там типа Скайрима чего-нибудь, где огромный мир, города, речки, животные всякие бегают там. И мы можем по этому миру ходить, мы там можем годами гулять. И понятно, что бессмысленно спрашивать, а где разработчики? Разработчики находятся вне пространства этой игры, с одной стороны. Но с другой стороны, все в этой игре сделано разработчиками. Другое дело, что в отношении игры разработчики обычно отсутствуют. Они ее сделали, и они занялись чем-то другим. Бог постоянно заботится о своем творении, то есть он в нем постоянно пребывает как промыслитель. Но, так сказать, спрашивать, где он пространственно находится внутри Вселенной, это так же, как спрашивать, а где разработчики находятся внутри Скайрима. То есть в качестве разработчиков они присутствуют повсюду, но нельзя сказать, что мы на них наткнемся в какой-то локации внутри этой игры. В диалектическом материализме решения способны принимать не только отдельные индивиды, но и социальные группы самой разной численности и даже социальные институции, обладающие собственной субъектностью. Именно это мы и наблюдаем в реальной жизни. Однако в христианской идеалистической картине мира такое невозможно, так как в ней по определению свободы воли может обладать только отдельно взятая индивидуальная душа. Таким образом, христианский идеализм должен учить идеалектический материализм. Социальные институции не обладают субъектностью. Социальные институции состоят из людей, которые обладают субъектностью. Решения внутри этих социальных институций принимают всегда люди. То есть нет какой-то... Понимаете, я помню, как нас учили, что партия решила, партия считает, там, партия верит. Мы все верим партии, в свою очередь. Но речь-то шла не о партии, вот как некой отдельной от людей сущности. Речь шла о конкретном политбюро, членов которого мы знали, мы их портреты носили, то есть... Речь шла о конкретных все-таки лицах, которые принимали решения. Собственно, партия – это такой эвфемизм для обозначения конкретной группы лиц, которые у каждого решения, которое принималось от имени партии, был конкретный автор. У каждого документа, который выпускала партия, были конкретные составители. То есть говорить о том, что существуют некие отдельные социальные институты, которые обладают, независимо от людей, в них входящих там, некой волей, но я не вижу никаких оснований. Это умножать сущности сверхнеобходимого. Если Ева попробовала запретный плод из любопытства, значит ли, что в раю скучно? Нет, тут, понимаете, скука – это один из аспектов человеческого греха. То есть мы не ценим то, что у нас есть. Мы не благодарны за то, что у нас есть. Мы хотим, чтобы нас что-то развлекло еще. В раю не скучно, в раю и не будет скучно, потому что в раю мы не будем грешники. И у нас не будет скуки, потому что скука – это одно из проявлений греха. Ева попробовала запретный плод из недоверия Богу, потому что ей внушил дьявол, что Бог хочет вас чего-то лишить, Бог хочет оставить вас без знаний. Вот. Поэтому это не вопрос скуки, это вопрос недоверия Богу. А как знать, как точно знать, действительно ли Бог говорит через людей? Раньше были пророки, а ведь есть же место, что их уже учителя. Как не попасться нашего ватанов-обманщика? То, что хороший очень вопрос. Надо проявлять рассудительность, знаем о Боге, что у нас есть божественное откровение, у нас есть Библия, и мы должны действительно и прежде всего выяснять, что этот человек говорит об Иисусе Христе. Это не единственный, но важный критерий. И второе, я православный человек, для меня этот вопрос достаточно прост. Есть православная церковь, ее основал Христос. Я тут прислушиваюсь к мнению церкви, что если... Если для вас это не критерий, то я бы посоветовал смотреть, какое общение этот человек принадлежит. Вот есть у нас устоявшиеся, известные, со сложившейся репутацией христианские общины. Там есть баптисты, есть лютеране, есть католики. Мы все знаем, кто они такие. Мы все знаем, откуда они взялись. Мы все знаем, что они здесь долгие годы. И если... Появляется какой-то человек новый, такой яркий, надо выяснить, как он связан с этими общинами. То есть, если появляется некий такой яркий проповедник, надо выяснить, откуда он. В общении с какими другими христианами он находится. Потому что люди такого жуликоватого или психопатического склада, они обычно такие вот волки-одиночки, они обычно не вписываются ни в какую иерархию. То есть если человек как-то один, и на него другие испуганно смотрят, наверное, с ним не стоит связываться. Верные признаки шарлатанов и обманщиков – это, конечно, необоснованное обещание земных благ. То есть вот там теология процветания, когда человек говорит – что если вы будете поддерживать его служение, то на вас свалится куча денег, там ваши финансовые ресурсы приумножатся. Вот это очень верный критерий того, что надо держаться подальше. Что если человек обещает вам, что благочестие служит для прибытка, против чего предостерегает апостол. Но, понимаете, для меня вопрос простой достаточно. Я-то принадлежу к православной церкви. Но я думаю, что тут нужно проявлять, в любом случае можно проявить здравомыслие, навести справки. Что это за человек, кто его признает? Вот. Кто его считает за своего? Вот если это отдельно взятый такой яркий, харизматичный лидер, у которого нет никаких связей, на него нужно посмотреть с большой осторожностью. Катя, как мне самой слышать или услышать голос Бога, не говорит ли мне в этот момент сатана? Значит, есть несколько критериев подлинного духовного опыта, которые нам дает Священное Писание. Во-первых, Святой Дух всегда прославляет Иисуса Христа. Это всегда ведет нас к Иисусу Христу. Как сказано в Священном Писании, «Он прославит меня, ибо от моего возьмет и возвестит вам». То есть Святой Дух, его служение всегда христоцентрично. Он всегда напоминает о словах Иисуса. Он всегда ведет к Иисусу Христу. Это первое. Но нельзя сказать, что это единственный критерий. Есть другие важные критерии. Второе. Подлинный духовный опыт ведет человека к переменам в его личности, к переменам в его характере, которые проявляются в соблюдении Божьих заповедей. Как сказано у апостола Павла, плод же Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть вот Святой Дух, он меняет нас, так сказать, в этическом отношении. Он делает нас другими людьми. Святой Дух научает нас любить других христиан. То есть Святой Дух приводит нас в общение с другими христианами. Потому знают, что вы мои ученики, если вы любовь будете иметь между собой. То есть действие Святого Духа проявляется в том, что Святой Дух прилагает человека к церкви. То есть Святой Дух приводит нас к общению с другими христианами, потому что вера в Иисуса – это не что-то такое индивидуальное, это то, что мы разделяем с церковью. Вот, поэтому критерии тут, я думаю, вот такие их три можно назвать. Это Святой Дух исповедует Иисуса Христа, причем Иисуса Христа, согласно свидетельству самих апостолов, Святой Дух научает нас благочестивой жизни, как апостол Павел говорит, ибо явилась благодать Божия, спасительная всем человекам, научающая нас, чтобы мы, оставивши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И Святой Дух научает нас любить других христиан и пребывать в общении с церковью. Мусульмане и атеисты говорят, что Иисуса сделали Богом на Никейском соборе, помогите ответить им. Но от Писания мы можем ответить, потому что Иисус отождествляется с Богом постоянно в Священном Писании Нового Завета. Мы это видим постоянно. Ну, яркие наиболее такие цитаты, которые ясны без дальнейших пояснений, мы можем найти у Иоанна, например. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, то есть через Него все сотворено. И далее, и Слово стало плотью, обитало с нами. Или у апостола Павла, ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесного. Или у того же Иоанна, Фома говорит Иисусу, Господь мой и Бог мой. И Иисус принимает это исповедание, он говорит, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. И вся Библия, весь Новый Завет пронизан этим отождествлением Иисуса и Бога. Например, говорится, что Иисус придет судить все народы в последний день, у Матфея, 25 глава. Судья всех народов – это Бог. Вообще и в библейском, вообще в монотеистическом контексте судья всех народов – это Бог. Иисус называет ангелов Божиих своими. К Иисусу постоянно прилагаются ветхозаветные пророчества, которые относятся только к Богу. Ну, например, у Исаии сказано, что «мною клянусь, из уст моих исходит истина, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет кляться всякий язык». Апостол Павел пишет, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Пророк Малахия пишет, «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Марк, евангелист, пишет, что это пророчество осуществляется в пришествии Иисуса Христа. Иисус говорит о своей власти прощать грехи. Он говорит, я говорю вам, вот мы читаем Нагорную проповедь, там вы слышали, что сказано древним, люби ближнего своего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Вот это провозглашение от своего имени, оно контрастирует со словами пророков, потому что пророки говорят, так говорит Господь. И дальше там передается прямая речь Бога. И Иисус говорит, я говорю вам. То есть мы постоянно видим, как во всем Священном Писании Нового Завета Иисус отождествляется с Богом, и мы знаем, что это Священное Писание, оно закончено задолго, задолго до Никейского собора, задолго до Константина, и написано при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. То есть очень сильно задолго до Константина, очень сильно задолго до Никейского собора. Просто мы можем в этом отношении указать на Новый Завет, где учение о божестве Иисуса, оно достаточно ярко выражено. На соборе там же не решалось называть Иисуса Богом или нет. Там спорили с ересью Ария, и Арий, он спорил-то не о том, называть Иисуса Богом, в каком значении он является Богом. Арий полагал, что Иисус является Богом в неком переносном значении, что Иисус – наивысшее и наилучшее из Божьих творений, что все-таки творение. Но творение очень крутое, вот творение, через которое Бог творит все остальное. И собор просто настоял на том, что нет, Иисус – Бог, единосущный Отцу, в том же смысле Он Бог, что и Отец. Таким образом, Богом Иисуса называют уже апостолы, и он сам себя называет в Евангелии Богом. Мы это постоянно принимаем, именование себя как Бога, и усваивает себе те деяния, которые могут принадлежать только Богу. Ну, Иисус, например, говорит, вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников. Ну, кто посылает пророков? Бог. Иисус говорит о том, что он будет свидетелем народа в последний день там, и так далее. То есть Богом Иисус назван уже неоднократно в тексте Нового Завета. И текст Нового Завета, он у нас по твердому убеждению всех его исследователей, он написан намного, намного раньше, чем начались церковные соборы. Николай, Бог мужского или женского пола? Бога нет пола, однако в Священном Писании, которое прибегает к неизбежно человеческому языку, используется, скажем так, они резко преобладают. То есть Бога сравнивают с отцом, с царем, с судьей, с воином, и Бог воплощается в Иисусе Христе, Иисус Христос мужчина. Но при этом надо подчеркнуть, что сама божественная природа, она просто выше разделений на мужской и женский пол. Просто мы не можем говорить о том, что Бог обладает полом в человеческом смысле. Но Библия использует чаще именно мужские образы. Хотя есть образ женский. У Исаии забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Если бы она забыла, то я не забуду тебя. Но это образы, в которых нам говорится о любви Божией. И то, что там преобладают мужские образы, это имеет свой смысл, потому что Бог не рождает мир, не испускает его из себя. Есть индуистское представление о том, что божество испускает мир из себя, как паутину. В Библии это не так. Бог не рождает мир. Бог его создает. Тут образ Бога-Матери, он скорее бы намекал на то, что Бог рождает мир, а это было бы неверным, сбивающим с толка образом. И поэтому Библия гораздо чаще использует мужские образы применительно к Богу. Хотя вот сама божественная природа, мы не можем приписывать Богу. Василий, вопрос такой. Я недавно поверил в Бога. Каждый день читаю Евангелие, утренние и вечерние правила, испытывание, необъяснимое чувство. Верующие называют это благодатью. Стараюсь менять себя, как учил Иисус, но есть проблема. В церкви я испытываю раздражение к людям и к некоторым священникам. Мне лица их не нравятся, то запах от них, то что-то еще сказал не то, то облаяли меня, то шепчутся не так, то дети кричат. Вопрос, как мне это преодолеть, обязательно ли христианину ходить в церковь? Значит, ходить в церковь обязательно, и А в церкви мы научаемся любви. Вот в церкви люди, которых мы себе не выбирали. И это люди, которые показывают в нас недостаток любви. Вот нас что-то в них раздражает, что-то в них отталкивает, что-то и не то сказали, как-то и не так посмотрели. И мы, ходя в церковь, мы научаемся этих людей принимать, любить и терпеть, как их принимает, любит и терпит Христос. Вот Христос принимает, любит и терпит меня. Как я могу ему сказать? А вот этих ты не принимай. Вот я хороший, а не плохий. Да нет, конечно. Я тоже чем-то могу очень сильно огорчать и раздражать других людей. Но Христос меня принял. И когда я прихожу в церковь, я вижу там людей, которых, как и меня, принял Христос. Меня приняли тут из милости. И их приняли из милости. В некоторых храмах, я знаю, кормят бездомных. И бездомные из-за их, значит, такой тяжелой жизни, они часто, ну, не гламурно выглядят. И не гламурно себя ведут. С ними иногда бывает трудно. Но если я бездомный, я пришел, чтобы меня покормили, потому что я голодный. Я же не буду иметь претензий к другим бездомным, которые, как и я, могут неприятно пахнуть. Или могут иметь не самые лучшие манеры. Точно так же я прихожу в церковь, я прихожу потому, что Господь меня избрал и призвал не потому, что я хороший, не потому, что я этого заслужил, не потому, что я произвел на него такое приятное впечатление, а из чистой благодати, из чистой милости. И зная это, я могу смотреть на других людей, что они тоже призваны Богом из чистой благодати, из чистой милости. Вот как Бог меня принял даром, так Бог их принимает даром. Я должен научиться их терпеть и любить, как Бог терпит и любит меня. Принимать решения можно без свободы воли. Для этого достаточно обладать субъектностью, которую признает любой вид материализма. Но что такое субъектность? Вот, каким образом материалистический процесс, который полностью определяется законами природы, может обладать субъектностью? Я думаю, что тут просто этот термин не решает нашу проблему. Как опровергнуть аргумент Юма об отсутствии чудес? Это кольцевой аргумент. То есть Юма, ну что говорит? Что чудо есть нарушение законов природы, а эти законы установлены нашим единообразным опытом. Следовательно, любое исключение из этих законов, оно невероятно. Аргумент кольцевой, потому что Юм заранее исключает из опыта чудеса, а потом говорит, наш опыт не допускает чудес. То есть на это уже давно обратили внимание, что есть, знаете, такое понятие, как кольцевой аргумент. Атеисты любят приводить как пример кольцевого аргумента. Библия истина, откуда вы знаете? Так написано в Библии. Ну или как в известном анекдоте, вы знаете, вот наш батюшка, он такой святой. Вот святой человек каждый день разговаривает с Богом, а он не врет. Ну как же может врать человек, который каждый день разговаривает с Богом? То есть аргумент, у которого вывод содержится в посылке, то есть он заранее уже постулируется, он не является результатом рассуждения. Вот точно так же аргумент Юма, он не является результатом рассуждения, у него он заранее говорит, в нашем опыте нет чудес, следовательно, в нашем опыте нет чудес. То есть он заранее чудеса опровергает. Что касается вообще самой формулировки, что чудо противоречит законам природы, она просто ошибочна с самого начала, потому что чудо, оно не противоречит законам природы. Чудо свидетельствует о вмешательстве вне природной силы. Ну, например, вот у меня нет дачи, ну, допустим, у меня была бы дача, и я бы там оставил на полу гирю 32 килограмма. Приезжаю я на эту дачу и смотрю, что эта гиря закинута на шкаф. Что это будет означать? Что имело место нарушение закона всемирного тяготения, что гиря просто воспарила, как воздушный шарик, и залетела на шкаф? Нет. Это будет означать, что в мое присутствие на даче был кто-то достаточно сильный, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. Точно так же чудо означает не нарушение законов природы. Оно означает присутствие некой действующей причины кого-то, кто мог бы это сделать. Личное вмешательство, оно не означает нарушение законов, оно означает именно личное вмешательство. Поэтому, когда мы говорим, что Христос воскрес, мы же не говорим, что согласно законам природы иногда мертвые воскресают. Ну, не так, чтобы очень часто, но бывает. Мы этого не постулируем. Мы постулируем, что существует внеприродная сила, Бог, который вмешивается в творящие небеса иногда, и который в данном случае вмешался, воскресив Иисуса из мертвых. Поэтому аргумент Юма, он просто неверен, потому что он кольцевой. А вы знаете, у меня лежит в интернете на Азбуке веры серия статей по Докинзу, «Перерастая Докинза» это называется. И там у меня есть одна из статей подробно с разбором именно аргумента Юма. То есть «Перерастая Докинза» на Азбуке веры. Я думаю, если вы наберете «Худеев, перерастая Докинза», вы это, скорее всего, найдете. И там одна из статей как раз, цикл статей, одна из статей как раз про Юма. Может ли Бог испытывать такие эмоции, как мы, смеяться или плакать? Библия определенно приписывает Богу эмоции. И другое дело, что они, как вам сказать, наши эмоции, они в определенном смысле напоминают эмоции Бога, но наши эмоции повреждены грехом, и поэтому сложно нам судить о том, каковы безгрешные эмоции, там, эмоции Бога. Но Библия говорит о том, что Бог, например, сожалеет о бедствии. Библия говорит о том, что Бога оскорбляют человеческие грехи. Когда Бог становится человеком в лице Иисуса Христа, Христос никоим образом не безэмоционален. Христос радуется, Христос скорбит, Христос негодует. То есть у него эмоции есть совершенно определенно. И хотя было и в античной философии, и вообще у людей была такая тенденция считать, что эмоции – это плохо, что эмоции – это слабость, эмоции – это страсть, и поэтому считать, что боги, они безэмоциональны. Бог Библии, он вполне себе эмоционален. Там уже в Ветхом Завете мы читаем, как подобно тому, как жена вероломно изменила мужу своему, так поступили со мной вы, дом Израиля. То есть Бог выражает свою скорбь и негодование по поводу неверности людей. Ну или я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. То есть Бог показывает себя, выбирает себе такой эмоциональный образ, как муж, оскорбленный неверностью жены, или отец, оскорбленный неблагодарностью сыновей. Там у пророка Оси вот весь образ, который он предлагает, что там пророк Оси, он очень несчастен в личной жизни, у него неверная жена, которая ходит там по каким-то посторонним совершенно мужикам. В конце концов, когда она уже истрепалась, он ее выкупает и возвращает к себе в дом. Он говорит, вот так же вы поступаете с Богом, вы проявляете ему неверность, но он готов вас принять, если вы раскаетесь. То есть это очень эмоциональные образы, Библия их использует. То есть, по-видимому, Бог испытывает эмоции, они не аналогичны, скажем так, не вполне аналогичны нашим, потому что наши эмоции всегда эмоции грешных существ, всегда есть в них что-то не то. Но Бог испытывает эмоции. Испытывает ли Бог боль какую-то? В Иисусе Христе Бог определенно испытывает боль. В Иисусе Христе Бог сделался доступным боли, причем человеческой боли, причем именно физической боли и боли психологической. В Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. Вот. Бог и человек Иисус Христос определенно испытывал боль и страдания, как сказано в символе веры, и страдавшего, распятого жезлы при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно. То есть Бог разделяет нашу боль, мы можем это о нем сказать. мы можем сказать, что, конечно, Христос претерпевает страдания не по божеству, а по человечеству, но поскольку в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью, мы можем сказать, что Бог страдает. А как Бог относится к разным наукам и философиям, разным религиям? То, что... Я думаю, что если говорить о науке, то наука отражает Божий замысел о человеке, что человек наделен владычеством над тварным миром, и познание этого тварного мира – это часть того повеления, которое Бог дает человеку. То есть наука как таковая – это хорошее богоугодное дело, она отражает Божий замысел о человеке. Что касается философии и разным религиям, то это всегда очень смешанное такое дело. Там в разных философиях и в нехристианских религиях могут присутствовать элементы истины, но они смешаны с человеческими заблуждениями или даже какими-то бесовскими влияниями. То есть очевидно, что с разборчивостью, как и мы должны относиться. Что будет делать Бог без человечества? Не будет ли ему скучно без этого всего, что происходит в этом мире? Скучным не будет. Бог самодостаточен абсолютно. Бог есть Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Святая Троица полнотой жизни, полнотой общения, полнотой любви, полнотой радости сам по себе. Он ни в чем не нуждается. Он не нуждается в людях, в том, чтобы их создавать вот для того, чтобы как-то разгонять тоску. Бог абсолютно счастлив, он абсолютно самодостаточен, ему ничего не нужно. У него нет никаких нужд, которые бы творение должно было восполнить. Творение есть акт чистой щедрости. Бог творит нас для того, чтобы разделить с нами ту вечную жизнь, любовь и радость, которой обладает он сам. Он творит от избытка, а не от недостатка. То есть ему бы ничего не убавилось, если бы человечества не было. Он просто творит человечество, творит ангелов, творит вообще весь тварный мир из чистой щедрости. В прошлой передаче, объясняя жестокости ветхозаветного Бога, приводили в пример жестокости Канания, сравнивая с сегодняшними ИГИЛ или даже хуже. Вы серьезно считаете, что идеи того периода были лучше? Нет, я не сравнивал Хананеев с ИГИЛом. Тут это было бы не вполне справедливо по отношению к ИГИЛу. А Хананеев я сравнивал с некоторыми африканскими культами, которые до сих пор практикуют человеческие жертвоприношения. То есть, сейчас не вспомню, но был длинный репортаж BBC про в какой именно стране, в какой-то из африканских стран, что... Там считается, что человеческие жертвы очень помогают в бизнесе, особенно в строительном. Что для того, чтобы дела пошли, надо похитить ребенка, его мучительским образом умертвить. И это очень понравится духам, а духи, значит, соответственно, значит, помогут в строительстве. И это регулярно происходит, и в статье выражался упрек местной полиции, которая ничего не делает, по-видимому, потому что она вдоль. Был случай, когда в Лондоне иммигранты из Африки совершили человеческое жертвоприношение, но лондонская полиция, она, очевидно, была не в доле, она их схватила, и, значит, они сейчас отбывают свои сроки. То есть там ИГИЛ – это огромный еще моральный прогресс. Там ИГИЛ, по крайней мере, не приносит своих детей в жертву демонам. Те приносили. И для ветхозаветных израильтян такой был уровень морали и нрав, это было соблазном, что все цивилизованные народы приносят своих детей, и у них от этого укосы надой, и посмотреть, какие у них цветущие империи. Надо и нам ту же технологию употреблять. И вот Бог для того, чтобы... Нельзя так делать, что это абсолютное проклятие, что вы погибнете, если вы будете это практиковать... Бог и открывает, что это в его глазах нечто абсолютно неприемлемое и ведущее к полной гибели народу. То есть аргументы Эрмана о развитии христианства, божественности Иисуса несостоятельны, они все разобраны. Понимаете, в чем дело с Эрманом? Эрман исходит из того, что Бога нет, и что боговоплощение не могло быть, потому что не могло быть никогда. И дальше он начинает рассматривать, как бы мы могли объяснить имеющиеся у нас данные, имеющийся текст Нового Завета, принимая за аксиому, что это не может быть правдой, что не могло быть никакого боговоплощения, потому что Бога никакого нет. То есть то, что Иисуса обожествили постепенно, это у Эрмана не вывод из данных, это заранее принятая мировоззренческая установка. Потому что если человек материалист, то единственная картина происходящего, которую он может принять, оставаясь материалистом, это то, что Иисуса долго обожествляли, а наконец обожествили. Единственное, потому что если он не примет эту картину, он уже не будет материалистом. И уже исходя из этой картины, он там пытается как-то выстраивать данные. Но это подгонка данных под теорию, подгонка данных под материализм. Поскольку я с самого начала вижу серьезнейшее основание считать, что материализм попросту ложен, мне под это подгонять ничего не нужно, я принимаю данные Нового Завета вот в том смысле, в котором они, значит, говорят, что действительно в Иисусе Христе воплотился Бог. Согласно философскому материализму, отражение есть активное свойство природы, благодаря которому она познает себя. Познание – это активный процесс, присущий всей природе, включая человека. Эволюция форм отражения, раздражимость, чувствительность, восприятие, сознание. Простите, каким образом это решает нашу проблему со свободной волей? Я понимаю, что вы мне пересказываете учебник там, по марксизму-ленинизму, но марксизм-ленинизм он преподавался в ситуации, когда у людей просто не было другого варианта. Просто начинать как-то активно оспаривать, входить в дискуссии, было неразумно, учитывая существовавшую в стране ситуацию. Это, в позднем СССР это кончилось бы, не лагерем, конечно, были относительно вегетарианские времена, но запоротой характеристикой, и зачем оно тебе было надо. А сейчас, когда можно свободно это оспаривать, остается непонятным, а как бы это решало нашу проблему с сознанием свободной воли. Зачем так много религий, как найти правильную, чтобы точно не прогадать и поверить в того самого Бога и попасть в рай? Мы не гадаем. Процесс нашего обращения к вере – это не гадание, это поиск истины. И когда мы ищем истину, мы это делаем искренне, Бог нам помогает. Ищите и найдете, стучите, отворят вам. Бог, если вы ищете, поможет вам найти. Что касается много религий, вы знаете, не так много на самом деле. А религии – это не как товары в супермаркете. Религии легко классифицируются. И мировоззрение легко классифицируется. Есть всего несколько развилок, которые нам нужно пройти. Первая развилка – это между материализмом и признанием того, что существует духовная реальность. Первое – мы признали духовную реальность. Второе – это духовная реальность, носит ли она личностный или безличный характер. Если она носит личный характер, много богов или один бог. Если один бог, у нас остается всего три монотеистические религии, иудаизм, христианство, мы натыкаемся на Иисуса Христа. И когда мы оказываемся перед необходимостью как-то ответить, принять какое-то решение. Приходит человек, который говорит о себе, что он бог, что он был с отцом прежде бытия мира, что он придет судить все народы в последний день. И мы говорим ему либо да, либо нет. Иисус – это уникальная фигура в истории религии. Собственно, никто другой таких претензий не выдвигал. И мы должны либо признать его слово истинным, либо нет. Может ли Бог умереть? В своей божественной природе нет. Бог как таковой умереть не может. Он не может не быть. Но в Иисусе Христе Бог принимает человеческую природу и принимает человеческую смерть. То есть Иисус Христос, в Иисусе Христе мы можем сказать, что Бог претерпевает смерть, но претерпевает именно как человек в своей человеческой природе. Его божественная природа при этом смерти не претерпевает, умереть не может. Он претерпевает смерть как человек, вот как личность. Поэтому мы можем сказать, что Бог умер в Иисусе Христе и воскрес из мертвых, но умер не по своей божественной, а по своей человеческой природе. Но в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью. Поэтому опыт смерти, который претерпевает человек Иисус Христос, ее претерпевает Сын Божий. Поэтому мы можем так сказать, что Бог умер в том смысле, что Иисус Христос умер, который является Богом. Что если вы столкнетесь с доказательством, что Иисус не воскресал? Наконец, например, найдут его кости, будет точно известно, что они именно его. Сохраните ли вы вашу веру? Вы знаете, никто и не находил таких костей. И едва ли найдут. Поэтому, понимаете, это вопрос. А вот если на небесах вы увидите надпись «Молитесь, поститесь и слушайте радио Теос», вы покаетесь, обратитесь, ну, вы, очевидно, мне скажете, что ну, нет же такой надписи. Вот если будет такая надпись, составленная из звезд на небесах, что подвластно только Богу, вы покаетесь, ну, наверное, бессмысленно задавать этот вопрос, потому что такой надписи нет. Вот нету никаких костей Иисуса. Это точно такая же фантазия, как надпись на небесах. Поэтому я даже не вижу смысла ставить такой вопрос. Апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, тщетна вера ваша и проповедь наша тщетна. Но Христос воскрес из мертвых, переносится из умерших. То, что мы знаем вот сейчас о те знания, которые у нас реально есть, не наше воображение, а то, что у нас реально есть, те знания говорят нам о том, что Христос воскрес из мертвых. У нас есть свидетельство апостолов, и мы можем быть уверены, что Христос действительно воскрес из мертвых по всему, что мы знаем. И поэтому он предполагает, что найдут кости, и что мы будем знать, что это точно его кости. У нас нет таких костей. У нас есть свидетельство апостолов. Мы знаем, что это именно свидетельство апостолов, что ученики Иисуса вскоре после его распятия стали проповедовать, что он воскрес. На этом все соглашаются, в том числе неверующие, что, на самом факте проповеди апостолов. И мы этой проповеди верим. Но время уже подошло к концу. Благодарю вас всех за ваше внимание. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже пора прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».